В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 1 февраля, в Цхинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Скандальное видео Мирабишвили. В деле о покушении на Анкваба свидетели отказываются от показаний. Зачем приезжал Олег Говорун? Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Мюнхене проходит конференция по безопасности. В России с 1 февраля разрешено блокировать сайты без суда. В Каире возобновили судебное слушание по делу Мухаммеда Мурси. В рамках проходящей в Мюнхене конференции по безопасности в субботу состояли встречи, на которых обсуждались в частности ситуация на Украине, отношения между НАТО и Россией, конфликт в Сирии и ближневосточное урегулирование. Госсекретарь США Джон Керри, выступая перед участниками конференции, заявил, что украинцы ведут борьбу за демократию и свободу. Он отметил, что Соединенные Штаты и Евросоюз поддерживают украинский народ в его стремлениях. Как ожидается, Керри сегодня встретит с лидерами украинской оппозиции Виталием Кличко и Арсением Яценюком. Лидер украинской оппозиционной партии «Удар» Виталий Кличко заявил журналистам, что ожидает поддержки демократическому мирному движению на Украине и хочет видеть ее европейской стороной. По его словам, необходимо остановить эскалацию напряженности на Украине, чтобы не допустить гражданской войны в стране. Исполняющий обязанности главы украинского МИД Леонид Кожара заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что Украина не хотела бы быть разменной монетой в геополитических играх. На проходящей в Мюнхене конференции по безопасности генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен и министр иностранных дел России проявили различные подходы к ситуации на Украине и системе противоракетной обороны ПРО. Выступая на ежегодном форуме, Расмуссен заявил, что Украина должна быть свободна в выборе своего будущего. Лавров, в свою очередь, обвинил европейских политиков в обострении ситуации в этой стране. По его словам, разжигание протестов на Украине плохо согласуется с принципами демократии. Касаясь отношений НАТО с Россией, Расмуссен заявил, что стороны не используют в полной мере потенциал партнерства между ними. Он отметил, что настало время налаживания сотрудничества между странами в области ПРО. «Мы должны прекратить угрожать друг другу и двигаться вперед», — сказал Расмуссен. Глава МИД России, в свою очередь, заявил о дефиците доверия в сфере безопасности на европейском континенте.
Эхо Кавказа. Новости.
В России с 1 февраля вступает в силу закон, позволяющий Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы. Такое решение может быть принято по запросу генпрокурора или его заместителей, если они сочтут, что интернет-ресурс содержит призывы к экстремизму и массовым беспорядкам. Как сообщает ИТАР-ТАСС, ограничение доступа к сайтам будет осуществляться незамедлительно. В пресс-службе Роскомнадзора заверили, что для реализации закона проведены все необходимые технические мероприятия. И уточнили, что решение о закрытии сайта может быть принято по результатам мониторинга интернета, а также на основании уведомления от органов власти, организаций и граждан. До настоящего времени блокированию подлежали ресурсы с детской порнографией, инструкциями по изготовлению и употреблению наркотиков и сайты с призывами к суициду. Для закрытия сайтов, содержащих экстремистские материалы, было необходимо решение суда. В Российской ассоциации электронных коммуникаций выразили опасение, что новый закон может привести к значительному росту числа неправомерно заблокированных ресурсов. В Каире сегодня при усиленных мерах безопасности возобновили судебное слушание по делу отстраненного от власти президента Мухаммеда Мурси. Его и еще 15 активистов, запрещенного в стране движения «Братья-мусульмане», обвиняют в подстрекательстве к убийству демонстрантов у президентского дворца в Каире в декабре 2012 года. Всего в отношении Мурси возбуждено 4 уголовных дела. Ему инкриминируют подстрекательство к убийству политических оппонентов, сговор с иностранными экстремистскими группировками, организацию побега из тюрьмы. 2 недели назад против Мурси выдвинули новое обвинение в оскорблении судебной власти. Мохаммед Мурси в июле 2013 года был отстранен от власти военными. С тех пор он находится под стражей. В пятницу в Каире произошли столкновения между полицией и сторонниками братьев-мусульман, когда исламисты попытались провести сидячую демонстрацию. Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявил, что милиция не собирается брать под стражу лидера автомайдана Дмитрия Булатова. Как сообщается на сайте МВД, учитывая состояние здоровья Булатова, следователь ходатайствовал о смягчении меры пресечения в отношении него, содержания под стражей на домашний арест. Отмечается, что Булатов фигурирует в 2 уголовных делах, как потерпевший по делу о его похищении и в качестве подозреваемого по делу о массовых беспорядках. Булатов был похищен 22 января в Киеве и нашелся 30 января. В течение нескольких дней его избивали и подвергали пыткам. Международная правозащитная организация Amnesty International осудила похищение и избиение Булатова и призвала украинские власти немедленно начать расследование этого инцидента. Сегодня же на заседании партии регионов в Харькове было принято решение о создании Всеукраинского общественного союза «Украинский фронт», в который войдут представители общественных организаций, гражданских объединений и политических партий. Сообщается, что Украинский фронт намерен защищать стабильность в стране и участвовать в переговорах между оппозицией и властью. В тот же день в Киев съехались делегаты протестных акций в регионах Украины для координации своих действий. Во встрече участвуют около 70 делегаций от 46 евромайданов.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. На этой неделе в Ютубе появилась скандальная видеозапись. На кадрах бывший министр внутренних дел Грузии Ивано Мирабишвили требует от военных принести ему 2 человека, 2 трупа. Рассказывает Мзия Парисяшвили.
Слитые в Ютубе и до сих пор остававшиеся неизвестными видеокадры взбудоражило всю Грузию. На них военные обсуждают какую-то операцию. Один за другим появляются бывшие руководители государства, в том числе президент Саакашвили, кимпрокурор Зурабадаишвили, мэр Тбилиси Гигио Гулава. Самым шокирующим выглядит эпизод, когда Вано Мирабишвили, еле переводя дыхание от волнения, дает поручение силовикам.
Хочу 2 человека. Мне нужны 2 трупа. Принесите мне эти 2 трупа. Все, премия большая.
Со вчерашнего дня очень многие в Грузии, в особенности обитатели соцсетей, гадают, о каких таинственных 2 трупах идет речь. В них себя сразу же опознали военнослужащие Мухрованской военной базы, осужденные за организацию военного мятежа с целью свержения законной власти в мае 2005 года. Бывший командир батальона рейнджеров Леван Амиридзе и отставной полковник Коба Отанадзе. Сегодня на пресс-конференции они вспомнили о событиях 5-летней давности. Сегодня, как и тогда, на судебном процессе они назвали официальную версию власти насквозь лживой. Тогда их обвинили в том, что, вступив в сговор с российскими спецслужбами, они собирались совершить военный переворот и свергнуть действовавшую власть. Впрочем, сегодня, как и тогда, Амиридзе и Отанадзе не отрицали, что после августовской войны они были не слишком довольны политикой нацдвижения. В тот злополучный день командиры, по их словам, намерены были пригласить журналистов и открыто заявить об этом, а после подать в отставку.
Но до протеста и не дошло дело, не успели. Мы как вошли в военную часть, ее окружили, это была заранее спланированная провокация.
Заявил сегодня Коба Утанадзе. Он сам приехал на базу только для того, чтобы поддержать своих боевых товарищей, действующих командиров майора Амиридзе и полковника Гиюкри Алашвили. Всем троим в тот момент удалось скрыться, но спустя пару недель в ходе спецоперации по их задержанию Гиюкри Алашвили был убит. Утанадзе и Амиридзе тяжело ранены. То, что они выжили, лидеры нацдвижения, сегодня приводят как неоспоримое доказательство того, что Вану Мирабишвили не отдавал приказ об их ликвидации. По словам депутата Гиви Таргамадзе, он лично тогда проследил, чтобы раненым была оказана квалифицированная медицинская помощь.
И теперь он не только жив, но наша страна может сожалеть об этом, пользуется статусом героя и политзаключенного. Если целью была ликвидация, этому ничего бы не помешало.
Заявил Гиви Таргамадзе.
Члены бывшей партии власти в течение дня неустанно твердили, что в тот момент действия руководства соответствовали реальным угрозам. На кону были поставлены независимость и единство государства. Гигиугулова даже напомнил обществу, что Мирабишвили никогда не блистал грамотной речью, и, соответственно, речь идет о его обычном косноязычии, а не о заказе на убийство. Лидеры нацдвижения, объясняя сегодня ситуацию, каким-то образом исключили из своих расчетов третьего пострадавшего во время спецоперации по задержанию организаторов мятежа, получившего ранение майора Амиридзе. Просто военные выслужились перед Мирабишвили, хотели принести три трупа. Уверен генерал в отставке Коба Кобаладзе. Он тоже проходил по этому делу, но был оправдан судом. Оппозиция тогда сочла это доказательством фальсификации обстоятельств дела. Дескать, даже суд, действовавший по указке прокуратуры, не нашел оснований для вынесения обвинительного приговора. Но оказалось, что бывший министр МВД Вану Мирабишвили, отдавая указание принести ему трупы, имел в виду совсем других людей.
По нашей информации, в организации мятежа участвовали еще двое российских советников. И для сокрытия следов их убили другие организаторы. На этой записи видно, как я отдаю приказ найти этих двух человек. Два трупа, чтобы доказать связь между этим мятежом и Россией.
Мирабишвили и его адвокаты уверены, что весь скандал специально подготовлен прокуратурой, которая кровно заинтересована в продлении срока его предварительного заключения, истекающего 21 февраля. Эта версия возмутила многих. Представители грузинской мечты убеждены, что кадры дают полную картину развернутого во времена Саакашвили государственного террора. Военный эксперт Георгий Тавдгеридзе считает шокирующими откровения Мирабишвили.
Мы, кажется, живем и жили в демократической стране, и только сейчас бывший министр заявляет, что, оказывается, Атанадзе и Амиридзе убили двух граждан России, и почему-то в этом они не были обвинены. Мне кажется, Мирабишвили не осознает всю тяжесть ситуации. Это, естественно, дело следствия, но у меня есть ощущение, что мы имеем дело с новым признательным показанием Мирабишвили.
Эксперт Тимур Чачанидзе считает, что необходимо дождаться результатов следствия, прежде чем делать окончательные выводы. Его внимание на скандальных кадрах привлек совсем другой аспект.
Вы знаете, многое можно сказать в такой ситуации, но это не будет иметь силу приказа. Тем более, что там видно, как Мирабишвили взволнован. Он в состоянии аффекта. Для меня это доказательство того, что никакого профессионального плана операции нет. Все идет спонтанно. Вся система госуправления была неорганизованной, хаотичной, подчинявшейся желаниям одного человека. Это и привело нас, к сожалению, к таким последствиям.
Прокуратура уже приступила к расследованию. По ее мнению, запись демонстрирует, что высокопоставленные чиновники отдавали незаконные приказы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжает тему рубрика «Взгляд из». Слово главному редактору радио «Эхо Кавказа» Андрею Бабицкому.
Насчет «принесите два трупа» мне есть что сказать. Хотя и не в связи с мухавранской историей. Свою я уже пару раз рассказывал в эфире, но теперь хочу записать на бумаге, чтобы быть уверенным в точности деталей. В декабре 2008 года, примерно за месяц до президентских выборов, ко мне обратился Алек Гольдфарб, который был тогда кем-то вроде душеприказчика Бориса Березовского и Бадри Патаркацишвили, с просьбой прокатиться с ним в Стамбул. Якобы там некие чеченцы держат на руках скандальную аудиозапись разговора, во время которого обсуждается убийство Бадри. Я согласился, это было интересно. Мы отправились в Стамбул, там встретились с одним из самых чудовищных персонажей Второй Чеченской войны, Увайсом Ахмадовым, руководителем банды из Урус Мартана, состоявшей из его братьев, которая прославилась массовым похищением, пытками, убийством и продажей людей. Ахмадов передал мне запись своего разговора, которая была сделана примерно за года полтора до этого, с Георгием Дгибуадзе по кличке Мастер, высокопоставленным чиновником МВД, человеком из ближайшего окружения Вано Мирабишвили. Дгибуадзе, который знал Ахмадова по временам, когда тот еще находился в Панкисском ущелье, решил попросить старого знакомого об одолжении. Он предложил чеченцу за деньги убрать Бадри Патаркацишвили. Мастер – известная фигура в Грузии, сейчас он в бегах, поскольку против него выдвинуто обвинение в похищении людей и пытках. Запись длится более часа и не оставляет сомнений в аутентичности разговора. Мастер выступает как доверенное лицо прошлых грузинских лидеров, рассказывает о том, как Бадри всем им мешает, просит, чтобы по возможности покушение было организовано где-нибудь за пределами Грузии. Грузинская власть не хочет, чтобы на нее пало подозрение в организации убийства. Ну, если так не получится, ничего не поделаешь. Пусть чеченцы действуют, как считают нужным. Дгибуадзе даже делится своими соображениями о том, как можно подобраться к Патаркацишвили. По его мнению, одним из вариантов мог бы стать подрыв личного вертолета олигарха. Самая впечатляющая часть беседы – это момент, когда Ахмадов просит гарантий безопасности. Дгибуадзе говорит ему, что, конечно, такие гарантии будут предоставлены. И не кем-нибудь, а персонально Вано Мирабишвили, который через пару месяцев заедет в Стамбул и при личной встрече обговорит с чеченцем все детали, а также размер денежного вознаграждения за убийство. Почему соглашение не состоялось, я не знаю. Ахмадов уверял меня, что он отказался. Я в это не слишком верю, думаю, что скорее грузинские власти просто сочли этот вариант не самым надежным. Как бы там ни было, у меня нет ни малейшего сомнения в подлинности разговора, так же, как и у прекрасного журналиста Марка Фанкетти, московского корреспондента газеты «Санди Таймс», который прекрасно был знаком с чеченскими реалиями. Он тогда же опубликовал статью обо всей этой истории, и газета выложила на своем сайте полную звуковую версию беседы между мастером и чеченским бандитом. Так что фраза «принесите мне трупы» может считаться чем-то вроде еще одного слогана команды Саакашвили, решившей в какой-то момент, что она вправе распоряжаться человеческими жизнями.
Это был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
МВД Грузии уничтожило последние материалы об интимной жизни граждан, полученные в результате незаконной слежки. Ликвидация фото, аудио и видеоматериалов состоялась после заключительного заседания специальной комиссии по работе с этими файлами, рассказывает Михаил Гегиков.
В архиве МВД Грузии больше нет видеозаписей сцен интимной жизни граждан. Были уничтожены последние 45 носителей информации, незаконно полученной предыдущими властями. Ликвидация DVD и жестких дисков, а также кассет стала итогом работы комиссии, расследовавшей факты незаконного прослушивания и видеонаблюдения. Однако в архиве остаются 590 носителей информации, на которых записана слежка за известными политическими деятелями и другими людьми. На заседании комиссии было решено повременить с уничтожением этих файлов и передать их в прокуратуру. Новый главный прокурор Георгий Бедашвили на сегодняшней встрече не присутствовал, но его заместитель Иракли Шотадзе заверил присутствующих, что расследование по фактам тайного наблюдения будет проведено максимально оперативно.
От лица нашего ведомства хочу заявить, что прокуратура сегодня же приступит к расследованию и сделает все, чтобы на все вопросы были даны объективные ответы.
Это обещание Иракли Шотадзе дал после того, как несколько членов комиссии дипломатично, но недвусмысленно заявили, что смотрят на проведение расследования без излишнего оптимизма. Главный редактор газеты «Резонанси» Лаша Тугуши высказал осторожное опасение, что прокуратура отложит дело в долгий ящик.
Мы надеемся, что следствие скоро завершит свою работу, и этот процесс не будет затянут. Понятно, что в прокуратуре идет реорганизация, и существуют проблемы, но принципиально важно как можно скорее установить организаторов, которые стояли за всем этим.
Одним из наиболее важных результатов работы комиссии стало решение внести изменения в законодательство. Как заявила министр юстиции Тея Цулукьяни, планируется ужесточить нормы Уголовного кодекса, предусматривающие наказание лиц, осуществляющих тайную аудио- и видеозапись.
Речь идет о пунктах 157, 158 и 159 Уголовного кодекса. Ужесточение санкций отобьет желание у чиновников или иных частных лиц лезть в чужую личную жизнь и снимать, хранить или распространять материалы.
Сделать более суровым наказание, внеся поправки в три пункта УК, это важно, но недостаточно, считают представители экспертной группы комиссии Лаша Тугуши, Эка Гигаури и Каха Кахишвили. В окончательном отчете о проделанной работе, который будет опубликован в ближайшие дни, будут содержаться их рекомендации и замечания. Лаша Тугуши не уточнил, чем именно он считал бы нужным дополнить меры, перечисленные Теей Цулукьяни.
Мы сегодня сошлись на том, что механизмы контроля за чиновниками и руководителями частных фирм очень важны. Для того, чтобы контроль был максимально эффективным, нужно будет внести и другие изменения в закон.
На этом комиссия свою работу завершила. Возможно, помощь экспертов понадобится уже на этапе, когда прокуратура установит заказчиков и исполнителей преступления. Именно тогда вновь будет решаться вопрос о том, следует ли уничтожить оставшиеся в архиве МВД материалы, если они, естественно, не понадобятся в качестве доказательств, изобличающих вину в суде. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа» от Тбилиси.
В четверг в парламенте самопроглашенной Республики Абхазия прошло обсуждение поправок в Конституцию, однако голосование по ним проведено не было. Причиной стало то, что оппозиционные депутаты покинули зал заседания, лишив парламент конституционного кворума. Рассказывает Елена Заводская.
Заседание сессии парламента Абхазии было очень непростым. Оппозиционные депутаты настаивали на переносе заседания. Провластные депутаты были готовы обсудить и принять новый закон. Первые покинули зал, вторые остались без кворума. Столь жесткую поляризацию мнений вызвал конституционный закон о поправке Конституции Республики Абхазия. Она касалась судебной власти, порядка формирования нового для Абхазии конституционного суда, а также нового порядка пересмотра Конституции и внесения в нее изменений. Если бы сегодня депутаты провели процедуру голосования по данному закону, они, скорее всего, не смогли бы его принять, им бы не хватило голосов. Тогда, в соответствии с законом, в этом году они уже больше не имели права работать над поправками Конституции. Их внесение было бы заморожено еще на год. Уже вчера вечером стало известно, что депутаты остро спорят о поправках к основному закону, что обнаружились противоречия, которые не удается разрешить. Сегодняшняя сессия обнажила возникшие проблемы. Депутат Даурашба обратился к коллегам с просьбой отложить рассмотрение закона и обсудить возникшие разногласия. Спикер парламента Валерий Бганба поставил вопрос на голосование. 18 депутатов проголосовали против предложения Даура Аршба, и сессия началась. 6 оппозиционных депутатов в знак протеста покинули зал заседаний. Еще несколько депутатов чуть позже присоединились к ним. В конце концов, стало очевидно, что вопрос решен быть не может. Нет кворума. Оставшиеся депутаты все-таки приняли решение перенести сессию на 5 февраля. Рауль Хаджимба объяснил, что вызвало такой протест у части депутатов.
Мы не согласны. Самое главное – это с порядком избрания судей в Конституционный суд и просто в судебное сообщество. И порядок самого голосования в парламенте. Мы говорим о необходимости двумя третями. А нам предлагают простое большинство. У нас нет права выбирать. У нас есть право голосовать по кандидатуре одной, которая представлена президентом.
Он не согласен с тем, что...
Вот статья 85, которая говорит, парламент республики в течение срока своих полномочий не может дважды вносить поправки в одни и те же положения Конституции Республики Абхазии и дважды пересматривать Конституцию Республики Абхазия. То есть срок своих временных полномочий один созыв парламента уже больше не сможет этого сделать.
Спикер парламента Валерий Бганба был обескуражен тем, что случилось сегодня на сессии. Он сказал:
«Все эти поправки были приняты единогласно. Что на рабочей группе, что на комитете. то ли согласовали с исполнительной властью, а это не скрываем. Потому что если мы готовим закон, который должен работать, он должен быть принят всеми ветвями власти, иначе он работать не будет. И мы практически были готовы к принятию данного закона. Я действительно ожидал, что мы сегодня отсюда уйдем, приняв этот закон, аплодисменты. Потому что этот закон, о значении которого говорим мы уже 20 лет.
Отказ оппозиционных депутатов участвовать в работе сессии Валерий Бганба объяснил так.
Состоялось заседание Координационного совета, где было рекомендовано депутатам от оппозиции не голосовать за данный проект.
После заседания сессии спикер Валерий Бганба и председатель профильного комитета, который работает над поправками Конституции, Валерий Агарба, заявили, что готовы продолжить работу над законом и будут обсуждать любые конструктивные предложения своих коллег. Жизнь еще раз убедительно доказала, что несмотря на большинство провластных депутатов в абхазском парламенте, без оппозиционного меньшинства принимать решения не удается. Значит, депутаты вынуждены сотрудничать и вместе решать возникающие проблемы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Три издательства требуют у Министерства образования Грузии возмещения ущерба в размере 15 миллионов лари. Они считают, что именно во столько обошлось им решение ведомства самостоятельно печатать и распространять учебные пособия для школ. Соответствующий иск был подан в Тбилисский городской суд, рассказывает Серго Бригвадзе.
В прошлом году Министерство образования и науки Грузии воспользовалось правом на присвоение авторских прав на учебные пособия, разработанные разными печатными домами. Соответствующее постановление было принято 23 февраля 2010 года, когда министром образования был нынешний президент страны Георгий Маргвелашвили. Заменив тогда на этом посту Дмитрия Шашкина, он издал указ, согласно которому Минобразование своими силами наладило производство учебников.
В условиях соглашения, подписанного министерством с издательствами, говорилось, в случае неотложных общественных нужд Министерство образования имеет право само печатать и распространять эти учебники. Для пояснения, речь шла о таких ситуациях, при которых бы издательства искусственно создавали дефицит учебников или повышали на них цену.
Рассказывает адвокат четырех издательств Танта Иванишвили. В Министерстве образования сочли, что издательства нарушали условия соглашения, из-за чего ему пришлось взять на себя решение проблемы с учебниками. Юристы, защищающие права частных издательств, считают иначе. Минобразование посягнуло на интеллектуальную собственность печатных домов, нарушив условия тендера, говорит Танта Иванишвили. Иск с требованием возместить нанесенный ущерб издательства «Логос Пресси», «Артануджи», «Интеллекти» и «Диогены» направили в Тбилисский городской суд. Первое слушание по этому делу должно было состояться сегодня, но было перенесено на 21 февраля. Судья потребовал подключить к процессу Агентство развития инфраструктуры Минобразования, которое непосредственно занималось печатанием учебников. Не продвигается вперед и процесс в Батумском конституционном суде, куда ранее подали иск 7 издательств, рассказывает Георгий Мшвениерадзе, сотрудник НПО «Демократическая инициатива Грузии», защищающий интересы издательств в конституционном суде.
Сейчас идет процесс оценки постановления Министерства образования Грузии, на основе которого это ведомство лишило издательства возможности печатать учебники. Мы считаем, что в договоре содержались условия, которые нарушали права на собственность.
В целом, решение, принятое Министерством образования, уже привело к закрытию 20 издательств, рассказывает директор «Интеллекты» Кахмек Кудава. Еще 7 печатных домов находятся на грани банкротства. Министерство образования практически уничтожила издательский бизнес в Грузии, считает Кахмек Кудава.
Наш печатный дом был закрыт в течение 4 месяца. Потом мы возобновили работу с теми, кто остался после сокращения штатов. Естественно, это негативно отражается на наших доходах, которые уменьшились примерно на 90%. Теперь решение Тбилисского городского суда станет результатом своеобразного теста, который выявит отношение правительства к частному бизнесу в Грузии.
Между тем, учебники на этот год Министерство образования уже выпустило. В следующем году оно планирует тоже своими силами печатать книги. Именно поэтому представители пострадавших издательств планируют внести в Тбилисский городской суд иск о покрытии будущих убытков, а также о возмещении морального ущерба. Экс-министр образования Георгий Маргвелашвили не раз публично обвинял издателей в том, что они богатеют за счет школьников. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 1 февраля, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, а в Праге половина седьмого. Как обычно в это время, с региональными новостями, Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял находящегося с официальным визитом в Тбилиси министра образования и науки Армении Армена Ашатяна. Как сообщили информагентству Регнум в пресс-службе Минобразования Армении, во встрече приняли участие также посол Армении в Грузии Аванес Манукян и министр образования и науки Грузии Тамара Саникидзе. Собеседники выразили уверенность в том, что между министерствами двух стран не может возникнуть таких проблем, которые невозможно решить совместными усилиями. В рамках Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречу с расширенной группой американских конгрессменов и сенаторов, которой руководит сенатор-республиканец Джон Маккейн. Как сообщили в пресс-службе грузинского премьера, в ходе встречи были рассмотрены вопросы двустороннего грузино-американского сотрудничества, а также речь шла о прогрессе, достигнутом Грузией на пути вступления в НАТО и ЕС, запланированном в 2014-м в саммите НАТО и подписание соглашения о ассоциации Грузии и ЕС. Вместе с тем на встрече была подчеркнута поддержка, которую США оказывают Грузии в этом направлении. Внимание также было акцентировано на существующем между Грузией и США стратегическом партнерстве. Стороны также говорили о российско-грузинских отношениях и сложной обстановке, сложившейся на оккупированных грузинских территориях, заявили в пресс-службе премьер-министра Грузии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. Как сообщили Интерпресс-Ньюс в пресс-службе грузинского премьера, на встрече речь шла о важности роли ООН в мирном урегулировании российско-грузинского конфликта. В том числе была подчеркнута необходимость активной вовлеченности команды ООН в женевские международные переговоры. Грузинская сторона предоставила генсеку ООН детальную информацию о тяжелой обстановке, сложившейся в оккупированных грузинских регионах с точки зрения безопасности и соблюдения прав человека, что вызывает особое беспокойство в условиях отсутствия в этих регионах международных механизмов, заявили в пресс-службе премьер-министра Грузии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили оценивает распространенный 29 января видеоматериал, отображающий планирование махраванской спецоперации, как мотивированное корыстью заказное убийство. Комментируя этот вопрос, он заявил журналистам, что это катастрофа. По информации портала «Грузия онлайн», премьер-министр призывает прокуратуру как можно скорее раскрыть это дело. Остальное прояснит следствие. Если следствие выявит участие других людей в этом процессе, оно сделает об этом комментарий, отметил Гарибашвили.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Во вторник завершился визит в Цхинвали начальника управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазии и Южной Осетии Олега Говоруна. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Из скупых сообщений югосетинской официальной прессы трудно составить представление о содержании визита Олега Говоруна. И дело здесь не только в довольно замкнутом характере куратора, избегающего публичности, но скорее в предмете обсуждений российских и югосетинских партнеров, которые цхинвальские чиновники предпочли оставить в тайне, говорит российский эксперт Евгений Крутиков.
Говорят, ты столь подробно обсуждалась кандидатура премьер-министра, поскольку сейчас речь идет о ручном управлении теми проектами, которые уже есть. И, видимо, такая ситуация будет сохраняться в экономическом блоке до парламентских выборов. Кроме того, в республике работает некоторая группа проверяющих и отчетной палаты, и контрольного управления администрации президента. Цифры очень тяжелые даже по тем проектам, которые заложены к выполнению в 2014 году. Там несуразно растут эти бюджеты. Поэтому сейчас вряд ли обсуждалась кандидатура премьер-министра, логичнее все ставить так, как есть. Если будут перестановки в ближайшее время в правительстве, то они, скорее всего, будут связаны с теми отраслями, которые напрямую не имеют отношения к экономике.
В самом деле, предварительные итоги проверки Российской счетной палаты уже наделали много шума в Москве. Это и затраты на строительство Гуфтинской дороги, которая обошлась российской казне в 70 тысяч рублей за погонный метр, и себестоимость жилья, которая в Южной Осетии сравнялась со средними показателями по Москве, и ремонт местного плавательного бассейна, на который уже потратили 50 миллионов рублей и запланировали еще 115 на завершение ремонта. Наверное, инспекционная поездка Олега Говоруна по строящимся объектам скорее была вызвана не желанием куратора убедиться в высоких темпах восстановления республики, сколько посмотреть, на какое диво списали такую кучу денег. По оценкам экспертов, наблюдающих за развитием российско-осетинских взаимоотношений, Москва устала от непомерных аппетитов юго-осетинских элит. С другой стороны, Москва, однажды взяв на себя ответственность за регион, уже не может отказаться от своей ноши. По мнению российского эксперта Ивана Сухова, эта невозможность отступиться от принятого решения и является предметом спекуляций юго-осетинских элит, дает им возможность быть неуступчивыми в отношениях с российскими партнерами, говорит Иван Сухов.
Это вообще такой болезненный вопрос сопряжения интересов, потому что, с одной стороны, вроде бы Москва признает независимость, так не может выбирать там премьер-министра за юго-осетин. А с другой стороны, она является единственным источником финансирования, потому что собственной экономики у Южной Осетии нету. И это ставит ее в странное положение, когда вроде бы казалось бы, кто платит, кто-то заказывает музыку, ну, заказать музыку у нас вроде бы не может. Естественно, ищут какие-то схемы финансирования экономического развития, которые позволили бы обойти вот эту вот амбициозную юго-осетинскую политическую элиту.
С другой стороны, и Москва более не намерена идти на поводу юго-осетинской бюрократии. Она пытается свести их участие в восстановлении республики к минимуму. По принципу, не хотите договариваться по кадровому составу правительства, мы будем строить сами. И назначают генподрядчиком республики строительные организации из Татарстана. А развивать местную экономику, судя по всему, можно и без участия юго-осетинского правительства, предоставляя российские гранты непосредственно юго-осетинским бизнесменам. Вот такое получается сотрудничество. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В четверг в парламенте самопроглашенной Республики Абхазия прошло обсуждение поправок в Конституцию, однако голосование по ним проведено не было. Причиной стало то, что оппозиционные депутаты покинули зал заседания, лишив парламент конституционного кворума. Рассказывает Елена Заводская.
Заседание сессии парламента Абхазии было очень непростым. Оппозиционные депутаты настаивали на переносе заседания. Провластные депутаты были готовы обсудить и принять новый закон. Первые покинули зал, вторые остались без кворума. Столь жесткую поляризацию мнений вызвал конституционный закон о поправке Конституции Республики Абхазия. Она касалась судебной власти, порядка формирования нового для Абхазии конституционного суда, а также нового порядка пересмотра Конституции и внесения в нее изменений. Если бы сегодня депутаты провели процедуру голосования по данному закону, они, скорее всего, не смогли бы его принять, им бы не хватило голосов. Тогда, в соответствии с законом, в этом году они уже больше не имели права работать над поправками Конституции. Их внесение было бы заморожено еще на год. Уже вчера вечером стало известно, что депутаты остро спорят о поправках к основному закону, что обнаружились противоречия, которые не удается разрешить. Сегодняшняя сессия обнажила возникшие проблемы. Депутат Даурашб обратился к коллегам с просьбой отложить рассмотрение закона и обсудить возникшие разногласия. Спикер парламента Валерий Бганба поставил вопрос на голосование. 18 депутатов проголосовали против предложения Даура Аршба, и сессия началась. 6 оппозиционных депутатов в знак протеста покинули зал заседаний. Еще несколько депутатов чуть позже присоединились к ним. В конце концов, стало очевидно, что вопрос решен быть не может. Нет кворума. Оставшиеся депутаты все-таки приняли решение перенести сессию на 5 февраля. Рауль Хаджимба объяснил, что вызвало такой протест у части депутатов.
Мы не согласны. Самое главное – это с порядком избрания судей в Конституционный суд и просто в судебное сообщество. И порядок самого голосования в парламенте. Мы говорим о необходимости двумя третями. А нам предлагают простое большинство. У нас нет права выбирать. У нас есть право голосовать по кандидатуре одной, которая представлена президентом.
Он не согласен и с тем, что...
Вот статья 85, которая говорит, парламент республики в течение срока своих полномочий не может дважды вносить поправки в одни и те же положения Конституции Республики Абхазии и дважды пересматривать Конституцию Республики Абхазия. То есть срок своих временных полномочий один созыв парламента уже больше не сможет этого сделать.
Спикер парламента Валерий Бганба был обескуражен тем, что случилось сегодня на сессии. Он сказал...
Все эти поправки были приняты единогласно. Что на рабочей группе, что на комитете. Были согласования с исполнительной властью, а это не скрываем. Потому что если мы готовим закон, который должен работать, он должен быть принят всеми ветвями власти, иначе он работать не будет. И мы практически были готовы к принятию данного закона. Я действительно ожидал, что мы сегодня отсюда уйдем, приняв этот закон аплодисментами. Потому что этот закон, о значении которого говорим мы уже 20 лет.
Отказ оппозиционных депутатов участвовать в работе сессии Валерий Бганба объяснил так.
Состоялось заседание Координационного совета, где было рекомендовано депутатам от оппозиции не голосовать за данный проект.
После заседания сессии спикер Валерий Бганба и председатель профильного комитета, который работает над поправками Конституции, Валерий Агарба заявили, что готовы продолжить работу над законом и будут обсуждать любые конструктивные предложения своих коллег. Жизнь еще раз убедительно доказала, что несмотря на большинство провластных депутатов в абхазском парламенте, без оппозиционного меньшинства принимать решения не удается. Значит, депутаты вынуждены сотрудничать и вместе решать возникающие проблемы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В преддверии парламентских выборов власти Южной Осетии усиливают позиции проправительственных сил. Среди фаворитов руководства политическая партия «НХАС» «Слово», рассказывает Жанна Тарханова.
По неофициальной информации, политической силой, которую действующее руководство Южной Осетии может использовать как собственный ресурс, станет партия НХАШ. Проправительственное единство, Компартия, Народная партия, обслуживавшие интересы предыдущего президента, не раз выражали готовность пойти в услужение и к нынешнему. Но, похоже, их услуги сегодня не востребованы, поскольку электоральный потенциал этих партий из-за низкого доверия к ним населения стремится к нулевым значениям. Как утверждают неофициальные источники, сторонники Леонида Тибилова готовы объединиться на платформе партии НХАШ. Организация создана самыми влиятельными фигурами в команде президента, шефом службы внешней разведки Сусланом Гатикоевым и главой Министерства внутренних дел Ахсаром Лавоевым. Возглавить партию поручили бывшему сотруднику погранслужбы КГБ Руслану Гаглоеву. Руслана в Цхинвале знают по прозвищу Уча. Ранее в политике не принимал участия. Не слишком известны югостинской публике и члены политсовета партии НХАС. Сослан Томаев, Винал Коттаев, Геннадий Кусраев, Леонид Алборов, Ромик Джагаев и Георгий Кисиев. Истинные создатели новой партии предпочитают держаться в тени. Среди отцов-основателей НХАШ мои источники называют еще одну влиятельную и скандальную персону – российско-грузинского политика и бизнесмена Гочу Дзасохова. Уроженец Грузии, лидер Ассамблеи народов Грузии Гоча Дзасухов финансировал президентскую кампанию Леонида Тибилова, поскольку с доверителями последнего, Гатикоевым и Лавоевым, его связывают давние дружеские узы. Более того, лидер Нахаш Руслан Гаглоев и его ближайшие родственники Хох Гаглоев, тезка заместителя представителя по постконфликтному регулированию Хоха Гаглоита и Леонид Гаглоев также входят в окружение Гочи Дзасохова. Леонид Гаглоев, член Совета Московской Остинской общины, ко всему прочему, имеет совместный с Дзасоховым бизнес в Сочи. Отношение к личности Гочи Дзасохова в Южной Осетии, мягко говоря, неоднозначное. Именно Дзасохов курировал прогрузинское альтернативное юго-остинское правительство, занимался смотринами кандидатов на пост главы, который в итоге достался ненавидимому в республике Диме Санакоеву. Не любят Дзасохова в Южной Осетии, в том числе и из-за его публичных заявлений, когда он подвергал сомнению независимость республики и выступал за территориальную целостность Грузии. В последние годы Дзасохов кардинально изменил свою точку зрения по этим вопросам, однако о его прежней позиции в Цхинвале хорошо помнят. Не добавил популярности Гочи Дзасохову и прошлогодний скандал, развернувшийся вокруг встречи членов Совета Московской Осетинской общины с католикосом Грузии Ильей II. Под давлением общественности Дзасохов тогда покинул общину, но, судя по всему, интереса к общественно-политической жизни не потерял. По неофициальной информации, президент Южной Осетии намерен заменить главу Ленингорского района Джемала Джикаева, поставив на эту должность бывшего мэра Цхинвала Алана Котаева. Котаев выдвинулся кандидатом в президенты, и его предвыборную кампанию также спонсировал Гоча Дзасохов. После отставки правительства Ростика Хугаева у Гочи Дзасохова появились новые возможности для влияния на общественно-политическую ситуацию в республике. По неофициальной информации, временно исполняющего обязанности премьер-министра Дементия Кулумбегова могут утвердить на этот пост при условии, что он укомплектует новый кабинет министров именно дружественно настроенными к партии Нахаш людьми. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В рубрике «Некруглый стол» на этой неделе побывали тбилисский политолог Марина Мусхелишвили и депутат от национального движения, бывший спикер грузинского парламента Михаил Мачевариани. С ним побеседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Каха Каладзе заявила о том, что грузинская мечта приступает к формированию идеологии. Он произнес четыре слова, которые характеризуют эту будущую идеологию. Он сказал, что грузинская мечта привержена социалистически-демократическим и центристски-левым идеям, и что вот на их основе будет сформирована некая доктрина. У меня вопрос к Марине Мусхелишвили. Марина, вам кажется, что такая доктрина может быть сформирована? Есть на нее социальный запрос?
Ну, Каха Каладзе говорил не только о доктрине, а о строительстве партии в целом. Грузинская мечта пришла к власти на волне протеста против предыдущей власти. Этого недостаточно, чтобы она функционировала как правящая партия, и давно назрела необходимость обратить внимание на этот аспект. Что касается идеологии, да, я бы сказала, что Грузия давно уже созрела для того, чтобы в ней появилось нормальное деление по идеологическому принципу. Последние 20 лет и Грузия, и многие другие, практически все постсоветские страны развивались фактически под влиянием неолиберальной доктрины, так сказать, на автопилоте, не изобретая ничего нового, а следуя указаниям и, так сказать, влияниям, идущим извне. В результате этого длительного развития в стране большой перекос во многих сферах. который требует, который вызывает недовольство населения, который замедляет экономику, который требует переосмысления и нового курса. Грузинской мечте давно не хватало четкой позиции, и можно только приветствовать, что они, в принципе, чувствуют вот это назревшее состояние общества, требующее изменения каких-то политики экономической, социальной и так далее, и стараются выработать, что будет нелегким процессом, потому что грузинская мечта не на основе идеологии создавалась.
Спасибо, Марина. Михаил Мочвариани, ну, несомненно, идеология национального движения была правой, с минимумом социальных обязательств, хотя, конечно, она колебалась от выборов к выборам, но если говорить о базовых основаниях, это правая идея. Как вы считаете, может ли она выдержать хоть какую-то конкуренцию, ну, скажем, с левыми настроениями в обществе, которые естественны для очень небогатой Грузии, где люди без поддержки государства сегодня не в состоянии существовать?
Еще раз добрый вечер. Я просто напомню, что была Грузия 10 лет тому назад. Это было несостоящееся государство, где не выполнялся бюджет, где была коррупция, где не было никаких реформ. Если не реформы, которые мы провели, сейчас Грузия как таковой государства бы им не было.
Михаил, давайте о будущем, давайте о будущем поговорим, о том, что, каких успехов, это все знают.
Невозможно, напоминаю, вы это знаете, но многие ваши радиослушатели не знают. Но что касается грузинской мечты, я думаю, что им очень сложно будет, потому что коалиции 6 партий, и 2 из них откровенно правого толку, и 1 либеральная, так что я не знаю, о какой идеологии вы говорите. Я думаю, что...
Это не я, это Каладзе, извините.
Когда, ну, Каладзе говорит, я думаю, что у Грузии была идеология, которая она развивалась, это государственность Грузии, создавалось грузинское государство. Нам приходилось, и это очень нормально для такого типа государства, как Грузия, что мы проводили правые реформы, но социальные вопросы, которые обязательно, вы абсолютно правы, что у Грузии не было возможности по бюджету обеспечивать какие-то большие социальные программы, но мы это делали минимально и думали и думаем, что это было правильное направление, проводя либеральные реформы, но балансируя это с социальными реформами тоже, обеспечением социальным минимальным, особенно необеспеченных семей. Это было действительно очень трудно проводимая реформа, но это реальность. Что можно говорить о будущем? Мне очень трудно. Сейчас вы ни у кого спросите, никто не знает, какого толка коалиция. Ну, кто-то скажет правая, кто-то скажет левая. Но костяк этой коалиции, сама грузинская мечта, сейчас в процессе определения и то формулировку, которую вы сказали, к сожалению, я не могу повторить, я не запомнил. Наверное, это и будет являться целью грузинской мечты.
Благодарю вас, Михаил. Марин, ну давайте просто поразмышляем, пофантазируем, что может, какие приоритеты могут быть выдвинуты такой идеологией помимо социальных обязательств. Что, восстановление сельской промышленности или вообще реального сектора экономики? Это один вопрос. Второй вопрос. Там сказано социалистически-демократическое. Мне кажется, что до сих пор, скажем так, весь политический спектр Грузии, он с очень сильным уклоном в национализм, что, в общем, как-то противоречит движению в направлении демократии. Как вот с этим противоречием бороться?
Ну, во-первых, я хочу внести ясность. Социально-демократическая политика, это не надо путать с социальной политикой, пенсиями и так далее. Это дополнение к инвесторам, которые развивают экономику.
Подождите, Марина, если правильно, если Каладзе правильно перевели на русский язык, я читал, он сказал социалистически демократическая идея.
Социал-демократия не первый раз фигурирует, так сказать, публично как официальная идеология грузинской мечты. Речь идет именно о партии «Грузинская мечта», а не коалиции. Не надо путать коалицию с партией. И речь идет именно об этой партии, которая намерена развиваться в социал-демократическом направлении. Это можно приветствовать. Я хочу напомнить, что национальное движение в свое время вовсе не говорило, что оно имеет правую идеологию, а утверждало, что оно не имеет идеологии вовсе и выражает волю всего народа. То есть, когда партия...
Но мы же по факту уже... смотрим, правда?
Да, нет, я просто о риторике говорю. Да, до сих пор то, что грузинская мечта социал-демократически развивается, это тоже риторика, пока мы этого не видим. Но, в принципе, это, в этом ничего сложного нет. Если посмотреть на проевропейское развитие Грузии, которое не только декларировано, но и осуществляется на практике, проевропейское движение с необходимостью требует от правительства поливения, потому что Европа от Грузии на самом деле находится влево, а не вправо. Невозможно стать европейской страной, не строя социально ответственное государство. И это не только социальная помощь и пенсии, это другой подход к развитию, чем был раньше. И в первую очередь то, что нужно правительству, это экономическая политика, которая не будет...
Да-да, но я, собственно, об этом и спрашивал, что это будет.
Да,
это будет...
абсолютно. Угу. Я не знаю, потому что это пока еще только... То есть я могла бы представить, что бы я хотела видеть политикой грузинской мечты, но я пока что не вижу четко, что они имеют в виду. Во всяком случае, есть намерение развивать и показывать народу, в каком направлении идет государство, что давно уже необходимо сделать. И если это будет делаться, это именно то, что сейчас довольно давно ждет население Грузии.
Спасибо. Спасибо, Марина. Мы еще, у нас еще будет возможность дать вам слово. Михаил, скажите, ну вот действительно, коалиция представляет из себя очень такую разношерстную кампанию политических организаций. А как вы думаете, если действительно будет взят курс на поливение, могут ли, например, республиканцы и свободные демократы войти в альянс с нацдвижением?
Нет, я думаю, что этот вопрос пока исключен, потому что их пока объединяет не то, что не только идеология. Грузинская мечта уже в 2013 году очень многие социальные, так сказать,
обязательства.
Обязательства, правильно, извините, обязательства уже взяла нас на себя. Это, и это, к сожалению, обернулось тем, что в 2014 году правительство вынуждено взять 1 600 000 000 лари, 1 000 000 000 из Северного банка и 600 000 000 000 из наших банков, чтобы погасить эти социальные обязательства. Так что это уже факт. Это, от этого уже не... И чем дальше мы идем, тем глубже эти обязательства идут. Так что это уже факт. А что касается республиканцев, которые в международных альянсах союз создают с либералами или партия Иракли Аласани, ну, я не знаю, какие у них будут на этот счет окончательное решение. Но насчет объединения национальным движением пока этот вопрос не стоит, потому что сейчас...
Нет, понятно, что он сейчас не стоит, я говорю на перспективу, да. Просто, да, ну, они совсем не левые, да, и им движение влево противопоказано.
Знаете как, депутаты от этих партий поддерживают очень левые обязательства и взгляды. Так что посмотрим. Я не могу сказать сейчас четко, то я знаю одно, что надо очень сбалансированно подходить к социальным обязательствам. Грузия не богатая страна, и если очень большой груз взять на социальные расходы, может этот груз обвалиться. К сожалению, у нас таких примеров в Европе предостаточно.
Спасибо, Марина. У нас остается минута. Я хотел вернуться к вопросу о социальных обязательствах, даже не вернуться, а продолжить эту тему. Действительно, груз очень велик, и в отсутствии промышленности, в отсутствии развитого сельского хозяйства он кажется неподъемным. Может быть, на этом вы сказали, что можете сказать о том, как хотели бы, чтобы это выглядело. Может, на этом сделать акцент?
Безусловно, без развития производства и сельского хозяйства экономика развиваться не будет, а социальное неравенство, которое существует в обществе, сохранится. Грузинская мечта, безусловно, в первую очередь ориентирована на более социальное эгалитарное развитие, но само по себе остается необходимость, чтобы государство взяло больше ответственности за развитие индустрии и за развитие сельского хозяйства. Только в расчете на инвестиции какие-то, так сказать, инициативы бизнеса Грузия не имеет шансов исправить свою экономику. Экономическое положение, безусловно, может быть гораздо быстрее развито вот на этой социал-демократической волне.
Благодарю вас. И я напомню, у нас из Тбилиси были политолог Марина Мосхилишвили и депутат от национального движения Михаил Мачевариани.
С экспертами беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.